куда должны были деваться люди, выбывшие из городов и властей, которых населители земель не имели права принимать к себе. Существование казаков как пограничного воинственного народа населения было естественно и необходимо по географическому положению Древней Руси, по открытости границ со всех сторон. На всех границах долженствовали быть и действительно были казаки, но преимущественно были они необходимы и многочисленны на степных границах, подвергавшихся постоянным и беспощадным нападениям кочевых хищников, где, следовательно, никто не смел селиться, не имея характера воина, готового всегда отражать нападение, сторожить врага. Границы запаслись казаками, которые находились в большей или меньшей зависимости от государства, более или менее подчинялись его распоряжениям, смотря по тому, жили ли они на самых границах, так сказать, под руками правительства, или углублялись все более и более в степи, удаляясь таким образом от надзора и влияния государства. Понятно, почему в наших летописях прежде всего является известие о казаках рязанских. Юго-восточная, рязанская Украина более других стран подвергалась нападению степных орд. Княжение Василия Иоанновича, Московское государство, употребляло этих казаков, используя в сношениях с застепными народами – крымцами, турками. Когда правительство хлопотало об установлении безопасных сношений с Турцией, то спрашивали у рязанских казаков, в каком месте лучше сходиться ратным людям для передачи послов с рук на руки, и казаки, знавшие хорошо степь, указали это место. В описании посольства Морозова в Константинополь читаем. «Посланы с Иваном Морозовым казаки-рязанцы, 10 станиц, и список ему дан именной, где кого из них оставить. В Азове 4 станицы, в Кафе 4 станицы, в Царь-город с собою взять 2 станицы, которых казаков оставить в Азове и Кафе, и ему тем казакам приказать». Если крымский царь захочет идти на великого князя Украину, то станица ехала бы к великому князю, а другие оставались бы и ждали новых вестей. И какие еще вести будут? Ехали бы к великому князю по станицам же, чтобы великий князь без вестей не был. Любопытно, что против наших русских казаков мусульманский мир от противоположной степной Украины выставлял также своих казаков. Со времен Иоанна III азовские татарские казаки упоминаются как злые разбойники. Василий Иоаннович требовал от султана, чтобы тот запретил азовским и белгородским казакам подавать помощь Литве. Когда русский посол Коробов требовал, чтобы ему дали провожатых из Азова, то ему отвечали, что в Азове нет азовских казаков и дать ему некого. Известно, что у татар под именем казаков – разумелся третий, самый низший отдел войска, состоявшего из уланов, князей и казаков. На границах литовских в княжении Василия упоминаются казаки смоленские. Король Сигизмунд не раз жаловался великому князю, что они нападали на литовские владения. Если вследствие означенных причин явились казаки на границах или Украинах Московского государства, то не могли не явиться они на степной Украине Западной Руси, на Украине Днепровской, тем более, что здесь еще во время самостоятельного существования Руси видим много разноименных народцев, полукочевых, полуоседлых, с воинственным характером, признающих власть князей русских, видим торков, берендеев, кууев, турпеев, которые носили общее название «черных клобуков». Летописец же говорит, что это название тождественно с названием «Черкас», которым малороссийские казаки постоянно называются в московских памятниках. Но если упомянутые народцы действительно составили зерно малороссийского казачества, то, с другой стороны, в Литовской Руси не было также недостатка в причинах, по которым к этому зерну присоединились многочисленные толпы казаков чисто русского происхождения. ибо Днепровская Украина по географическому положению своему долженствовала быть издавна страною военных поселений. От описываемого времени дошли до нас любопытные известия о казаках малороссийских. Хан Саибгирей так жаловался на них королю Сигизмунду. «Приходят казаки черкасские и каневские, становятся под улусами нашими на Днепре и вред наносят нашим людям. Я много раз посылал к вашей милости, чтобы вы их остановили, но вы их остановить не хотели. Я шел на Московского. 30 человек за болезнью вернулись от моего войска. Казаки поранили их и коней побрали. Хорошо ли это? Я иду на твоего неприятеля, а твои казаки из моего войска коней уводят. Я приязни братской и присяги сломать не хочу. Но на те замки Черкасы и Канев хочу послать свою рать. А это знак ли доброй приязни братской? Черкасские и каневские властели пускают казаков вместе с казаками неприятеля твоего и моего, великого князя Московского, вместе с казаками путивльскими по Днепру под наши улусы, и что только в нашем панстве узнают, дают весть в Москву. В Черкасах старосты ваши путильских людей у себя на вестях держат. Так на Москву из Черкас пришла весть за 15 дней перед нашим приходом. Малороссийские казаки находились под ведомством старосты Черкасского и Каневского, а эту должность в описываемое время занимал известный Евстафий Дашкович. Город в московских областях – не изменил своего значения и внешнего вида в княжение Василия. По-прежнему он оставался местом убежища для окружного народонаселения в случае нашествия неприятельского. Дворы, которые имели в городах окрестные землевладельцы и монастыри, назывались дворами осадными. Так от описываемого времени дошла до нас великокняжеская грамота к тверскому городскому приказчику и ключнику – об отводе места Иосифову Волоколамскому монастырю под осадный двор. В 1508 году великий князь велел мастеру Аливизу Фрязину в круг города Москвы обкладывать ров камнем и кирпичом и пруды копать. Иностранцы так описывают Москву времен Васильевых. Город Москва деревянный и довольно обширный, но издали кажется еще обширнее, чем на самом деле, потому что большие сады и дворы при каждом доме увеличивают пространство города. Кроме того, на конце его находится жилище кузнецов и других мастеров, для которых необходим огонь, и между этими жилищами находятся целые луга и поля. Великий князь Василий выстроил для своих телохранителей за рекою новый город – Нали, Наливки, что по-русски значит «наливай», потому что им одним позволено пить мед и пиво, когда хотят. Поэтому они и удалены за реку, чтобы не заражали других своим примером. Около города находятся монастыри, из которых каждый издали кажется городом. Обширность города не позволяет определить межу и устроить достаточные укрепления. Улицы в некоторых местах загорожены рогатками, при которых находятся сторожа, имеющие обязанность наблюдать, чтобы никто не ходил ночью после урочного часа. Если кого поймают в запрещенное время, то бьют, грабят или сажают в тюрьму, исключая людей известных и почетных, которых сторожа провожают до дому. Такие сторожа помещаются там, где лежит свободный вход в город, ибо остальную часть его обтекает Москва-река, в которую под самым городом впадает Яуза, а через эту реку трудно переправляться по высоте берегов. На Яузе построено много мельниц. Этими-то реками ограждается город, которые, кроме немногих каменных домов, церквей и монастырей, весь деревянный. Число церквей в нем показывают едва вероятные. Говорят, что их более 41 500. Обширный город этот очень грязен. Почему на разных, более других посещаемых местах находятся мосты? Крепость, построенная из кирпича, с одной стороны омывается рекою Москвою, а с другой – Неглинная. Последняя подле верхней части крепости является в виде пруда. Вытекая из него, наполняет крепостные рвы, в которых находятся мельницы. Крепость, кроме обширных и великолепных палат великокняжеских, заключает в себе дом митрополичий, домы братьев великого князя, вельмож и разных других лиц, все большие и деревянные. Кроме того, много в ней церквей. На литовской границе приобретена была крепость первой важности, по тому времени Смоленск. На этой стороне ограничились ею до укрепления Пскова. В 1517 году здесь спало стены 40 сажен. Мастер Иван Фрязин наделал эти 40 сажен. Камень возили священники, псковичи носили песок и сеяли решетом. Несмотря на то, постройка обошлась великому князю в 700 рублей. Более старались укреплять города на южной и восточной Украине от крымцев и казанцев. В 1509 году построили в Туле город деревянный, в 1520 – каменный. В 1525 году построен в Коломне город каменный. В Чернигове и Кашире построены города деревянные в 1531 году, а на реке Осетре – каменный. На востоке укреплен каменным городом Нижний еще в 1508 году. Строил город мастер Петр Фрязин. Мы уже упоминали о построении нового деревянного города Васильсурска. В 1508 году великий князь прислал в Новгород боярина, велел ему урядить здесь торги, ряды и размерить по московские улицы. В 1531 году прислал туда же дьяков, приказал им на Софийской стороне размерить улицы. Они начали размерять Великую улицу от Владимирских ворот прямо в конец, и все улицы от поля прямо в берег, и места по всему пожару. Дьяки приказали также поставить решетки по всему городу и учредить пожарных сторожей, огневщиков. С 1 октября начали стоять сторожа у решеток. Эта мера оказалась благодетельной. Прежде было в городе много злых людей, грабежей, воровства, убийства. С этих же пор начала быть тишина по всему городу. Многие злые люди от такой крепости городской бежали прочь, а другие исправились и привыкли к честному труду. Значительные пожары были редки в Москве в княжение Василия. В 1508 году погорел посад и торг от панского двора. В 1531 году загорелся порох на Успенском враге на дворе иностранного мастера Оливиза, где его делали. В один час сгорело работников больше 200 человек. В Новгороде Великом был большой пожар в 1508 году, тогда погибло более 5000 человек. В Новгороде Нижнем – в 1531 году. Раза два упоминаются пожары в Пскове. Сгорел весь Изборск. В Западной Руси города продолжают получать новые грамоты на магдебургское право и подтверждение старых. Жители городов Поднепровских и Задвинских били челом королю Сигизмунду, что терпели они большие притеснения от его писарей, посылаемых для сбора недоимок. Слуги этих писарей безвыездно круглый год живут в волостях насчет последних, судят и рядят жителей и берут большие пошлины. Да и сами писаря обирают их непомерно, отчего многие жители разошлись, а которые остались, те не только всех даней, но и половины заплатить не могут. Поэтому они просили, чтоб король позволил им, как бывало прежде при Витовте и Сигизмунде, собирать дань самим, грошовую, бобры, куницы, и относить в казну, а мед пресный – ключнику. Король исполнил их просьбу. И в Западной Руси, желая населить какое-нибудь место, правительство освобождало новоселенцев от податей на несколько лет. Так король Сигизмунд поручил веленскому воеводе Радзивиллу населить место при Клеще-Лязах на земле Бельского повета. Людей поселилось уже немало, но когда воевода вздумал присоединить их к дворной пашне Клеще-Лязской, то многие из них ушли прочь. Видя это, новый воевода Гастольд по приказу королевскому дал поселенцам хелмское право. Двор королевский, Клеще-Лязский, не имел права судить их и рядить. Судил и рядил их войт с бурмистрами и ратцами. При войте два бурмистра. Один дворный, которого двор выбирает из тех же мещан Клеще-Лязских. Его обязанность – смотреть за доходами, собираемыми для двора. А другой бурмистр – от места. Оба выбираются ежегодно. Жители места обязаны давать с каждой волоки по полукопью грошей да побочки овса. Кто пиво варит, тот платит столько же. От судных штрафов два пенязя идут на двор королевский, а третий на войта. Кто занимается торговлею, должен давать по грошу на год. Мясники должны давать с каждого торгу по плечу мяса бараньего на двор королевский. Корчмы винные должны быть на короля, а кто будет вином шинковать, тот дает по 10 грошей. Люди вольные, хотящие селиться вместе Клеще-Лязском на сыром корню, а не на обработанных уже участках, не на проробках, свободны на 10 лет от платы полукопья с волоки и бочки овса. Кто же сядет на участках обработанных, на волоках проробленных, те свободны 2 года от упомянутых податей. Быт городов с магдебургским правом по-прежнему не был мирен. По-прежнему встречаем жалобы горожан на воевод, князей, панов и бояр. В 1527 году король Сигизмунд должен был писать полоцкому воеводе Петру Кишке, чтобы он не нарушал магдебургского права данного городу. В грамоте говорится, что войт, бурмистры, ратцы и все мещане не раз жаловались королю на убийства, побои, грабежи, которые они терпели от урядников и слуг воеводских, что король не раз писал воеводе с увещанием прекратить эти насилия, но воевода еще больше начинал притеснять горожан. Жаловались палачане не на одного воеводу, но на князей, панов, бояр полоцких, на игуменью и на монахов бернардинских.